Говорит Радио Свобода. В Государственную Думу России внесен законопроект о засекречивании данных об имуществе силовиков, судей и ряда категорий государственных чиновников.
Это делают люди, которым есть что скрывать. Это тренд, который продолжается уже не первый год.
Правозащитное объединение «Команда-29» помогает петербуржцу, лишенному Генпрокуратурой статуса жертвы политических репрессий.
Если человек просто активно требует то, что ему положено по закону, это не должно работать так, что к нему приходят и лишают этого.
Почему введен запрет на импорт в Россию помидоров из Азербайджана и Армении?
Мы считаем, что это сигнал сетям заключать такие долгосрочные контракты именно с отечественными производителями.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 10 декабря. В Государственную Думу России внесен законопроект, позволяющий засекречивать данные сотрудников правоохранительных органов, контролирующих организаций, судей и их близких. В случае принятия закон позволит скрывать сведения об имуществе сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФСБ, службы внешней разведки, налоговиков, сотрудников счетной палаты, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента. Сейчас запрет на распространение этих данных может быть введен только из соображений безопасности. В интервью моей коллеге Любови Чижовой законопроект комментирует директор Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов.
Это делают люди, которым есть что скрывать. Это тренд, который продолжается уже не первый год. Уже был принят закон, по которому скрывается имущество лиц, находящихся под госохраной ФСО, личным решением Путина. Этот закон действует, и по нему могут как раз писать вместо собственника в реестре недвижимости, допустим, физическое лицо, или указывать, что они духи Российской Федерации, или какой-нибудь АИЕФ, Владлай Йокудаль, или что-то подобное. И мы просто наблюдаем то, что эта тенденция развивается. Власти придумывают новые способы скрывать информацию о чиновниках. Естественно, цель не в том, чтобы защитить людей, которым угрожает опасность, или защитить privacy каких-то конкретных персон, а в том, чтобы просто оградить чиновников, которым есть что скрывать, которые, судя по всему, коррупционеры, потому что государство не боится прозрачности в том случае, если государство честное и государство работает на своих граждан, а не на какие-то шкурные интересы.
От кого они пытаются засекретить эти данные? Чего они конкретно опасаются?
Мне кажется, что конкретное опасение, что гражданское общество, что некоммерческие организации, которые занимаются противодействием коррупции, журналисты-расследователи будут публиковать информацию о том, что вот смотрите, у такого-то чиновника, допустим, недвижимость в Швейцарии, как мы выяснили, у автора поправок в Конституцию вот недавних Хабриевой, мы нашли у нее недвижимость в Швейцарии, нашли у нее роскошный особняк в Подмосковье, рассказали об этом. И всегда это имеет резонанс. Такие расследования привлекают внимание общества, потому что это несправедливо, это ненормально, когда люди, получающие зарплату из бюджета, имеют подобные роскошные активы. И мы понимаем, что они, скорее всего, не заработали на подобные вещи. Собственно, поэтому информация скрывается в первую очередь от тех, кто целенаправленно, профессионально расследует признаки коррупции, и дальше уже от всего общества.
После обнародования чьих данных об имуществе Дума решила, наконец, подсуетиться и засекретить вот это самое обнародование данных?
Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, это просто точка кипения определенная. Уже так много расследований, так много информации, что чиновники боятся и ищут какие-то способы засекретить свои активы. Вряд ли какое-то конкретное расследование имело там решающее значение, но если посмотреть на пояснительную записку к законопроекту, там черным по белому указано, что несанкционированные публикации информации о какой-то персональной жизни чиновников. И государство начинает охранять персональную жизнь чиновников вместо того, чтобы соблюдать Конституцию и защищать privacy всех людей. Поэтому я думаю, что это не какое-то конкретное расследование, это просто общая тенденция, которая усиливается, к сожалению. Мне кажется, что это страх. Это в первую очередь страх, потому что, естественно, мы не прекратим делать расследование. Яблоко не прекратит делать расследование. Transparency International, ФБК, журналисты-расследователи. Никто не прекратит заниматься расследованием. Наоборот, чем больше они пытаются скрыть информацию, тем больше мы будем делать расследование. Значит, им есть что скрывать. И механизм заключается только в том, что начинают какие-то правовые последствия создавать юридические для людей, которые подобное публикуют. Здесь еще нужно разбираться, каким будет этот законопроект, какими нормами будут на выходе, потому что они могут еще измениться в процессе чтения в Госдуме. Тогда уже можно будет делать выводы о том, какие-то нам будут конкретные препятствия создавать. Но несмотря на все принятые за последнее время нормы, все попытки скрыть информацию, у них не получится ничего. Все равно будет информация публиковаться, мы ее будем публиковать.
Где сейчас исследователи берут информацию о доходах и имуществе чиновников, судей, силовиков?
Мы используем открытые источники. Мы изучаем публичные реестры, ну, то есть в совокупности несколько источников берем, в том числе, там, скажем, публикации в сети, в интернете про конкретные места. Люди могут публиковать фотографии. Есть открытые ресурсы для исследования карт местности. Тут своя методика, она довольно специфичная и сложная, но полностью ее устранить нельзя, хотя бы потому, что эти ресурсы, они общедоступны в мире. И даже если, там, скажем, какой-то государственный реестр начинает закрывать, как реестр недвижимости, и пытаться устранить оттуда информацию, вычистить, все равно по косвенным признакам можно находить, кто, допустим, владеет конкретной недвижимостью. И это мы сейчас только о недвижимости говорим, потому что есть госзакупки, есть конфликт интересов, есть масса других тем, в которых информацию тоже может быть сложно скрыть, она так или иначе всплывает.
Да, вообще, возможно ли в 21 веке при как бы современном развитии информационных технологий и всего-всего скрыть информацию?
Я думаю, что только с тоталитарным государством. Причем с такой тоталитарной цифровой средой, где все будет устраняться, а людей будут жестоко преследовать по праву это не назвать какому-то закону, потому что в нацистской Германии тоже были законы, правом это назвать нельзя. И к чему сейчас движется Россия, это не самый лучший исторический сценарий. Вот в таком сценарии, в тоталитарном уже государстве, пока что у нас авторитаризм, но он дрейфует и очень быстро стал дрейфовать тоталитаризм в последнее время, к сожалению. Но вот в таком государстве, тоталитарном, где полный контроль над потоком информации, закрытый сегмент интернета по России, какой-нибудь Рунет, изолированный от внешнего мира, ну, антиутопию, конечно, можно представить, надеюсь, что мы к ней не придем.
С директором Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексеем Карнауховым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». С понедельника в российских регионах официально проводится кампания по вакцинации от коронавируса. В первую очередь прививку вакциной «Спутник Ви» сделать предлагают группам риска – медикам и педагогам. Пока относительно массовая прививочная кампания развернулась только в Москве, где власти сразу открыли 70 прививочных пунктов. Регионам достаются десятки, в лучшем случае сотни доз вакцины. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Механошиной.
Проверка, да, сначала?
Да.
В городской больнице Уфы сегодня в очереди на прививки от COVID-19 сотрудники больницы и учителя. Всех обещали принять за один день. Вакцин немного.
По разнарядке Минздрава для 21-й больницы выделено 60 доз вакцин. То есть у нас из этого объема вакцины подлежат вакцинации 50 медицинских работников 21-й больницы и 10 сотрудников образовательных организаций, расположенных на территории обслуживания нашей поликлиники.
Пациенты рассказывают, на вакцинацию они записываются добровольно.
Вот буквально на этой неделе нам сообщили о том, что можно сделать вакцину, и мы в первых рядах записались вот с коллегами.
Мне сказали, вакцина проверенная, 95% эффективности. Все, верим, как говорится, государству. Идем на вакцинацию.
Вакцину раскритиковали за то, что участников испытаний было немного, а зарегистрировали ее еще до начала их третьей фазы. Европейское агентство лекарственных средств регистрировать ее не стало. Регионы получают пока значительно меньше Москвы. Для сравнения, в столице за прошедшие выходные привили больше 2000 человек. Но башкирские медики надеются на новые поставки в скором времени. Прививочная кампания началась и в Кузбассе. Население Кемеровской области 2 600 000 человек. Регион получил 1000 доз. Из них 270 предназначены для сотрудников медучреждений, работников социальной службы и педагогов. Для Кемеровского клинического диагностического центра, который ставит прививки, это уже вторая волна прививочной кампании. Первая поставка составляла всего 27 доз.
Я думаю, что будет еще. То есть начальный этап 1000 доз, но после этого обещали, что будет поступление. Все-таки более массово.
Медсестра Ольга Скрипаченко поставила прививку одна из первых. Говорит, что вакцину ждали многие ее коллеги.
Я думаю, что среди наших работников нет тех людей, которые бы не хотели прививаться, но есть сомневающиеся, которые нервничают, потому что это только все началось.
Врач Василий Жданов получить прививку от ковида хотел еще во время первой поставки, но помешала работа. Тем, кто бывает в красной зоне, вакцину вводить нельзя. Побочных эффектов не боится.
Самый главный риск этой вакцины, что она просто не сработает. То есть мои основные страхи от этой вакцинации, что она просто окажется неэффективной. Это векторная вакцина, там вообще нету вируса никакого, ни живого, ни мертвого. То есть самый большой риск от этой вакцинации, что она не сработает, вот и все.
Вакцинация от коронавируса в России стартовала в минувшую субботу. Первыми прививки начали получать москвичи. Сейчас вакцину получила половина субъектов России. После 10 декабря ее обещают поставить во все регионы страны.
Передавала Мария Миханошина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербуржец Сергей Тарасов оспаривает действия Генеральной прокуратуры, лишившей его статуса жертвы политических репрессий. Тарасов считает, что это произошло потому, что он слишком активно боролся за права жертв репрессий. Сергею Тарасову помогает правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда-29». С подробностями из Петербурга Татьяна Вольская.
Сергей Тарасов родился в 1953 году в лагере в семье репрессированных. Его мать Антонина Тарасова пережила блокаду, выучилась на бухгалтера, работала в Ленинградском институте акушерства и гинекологии, вышла замуж за офицера, в 1947 году родила дочку. В институте обнаружилась растрата. Сослуживцы Антонины уговорили ее взять вину на себя. Ей сказали, что ей всего 21 год, она блокадница с маленьким ребенком, поэтому ей ничего не будет. Антонина поверила и отправилась на 25 лет в Иркутлаг. Муж с ней развелся, дочку взял к себе. В лагере Антонина познакомилась с будущим отцом Сергея Тарасова, заключенным Сергеем Ивановым, осужденным по 58-й статье, позже признанной политической за то, что попал в плен под Смоленском. В лагере он работал в шахтах и из сильного человека, спортсмена, за 5 лет превратился в инвалида. В лагере ему добавили срок уже по бытовой статье. В справедливости этого приговора его сын Сергей Тарасов сомневается.
В 43-м году он попал в колонию. Для него это, конечно, был шок, удар. А в 44-м его обвиняют в том, что он произвел хищение 400 грамм крупы, находясь в шахте. Что в шахте можно украсть, кроме этой бадьи? Но надо посчитать Солженицына, там у него все это подробно расписано. Как и за что этой категории 58-й статьи давали дополнительные наказания. Этот человек был сломанный. Его, конечно, поломал этот лагерь. Он лишил его здоровья. Он до войны был очень хороший спортсмен. Из него сделали инвалиды первой группы. Там вообще все было людоедское. То, что я выжил, это тоже из области фантастики. Потому что вот в таких местах, в таких лагерях, где находилась моя мать, где я находился 2 года, детей 1 из 100 выживал. Это мое счастье, что у меня мать там была рядом, меня выходила. Я родился в 53-м, а мать освободили в 55-м, условно-досрочно, за примерное поведение. В начале войны ей было 15 лет. По Комсомольской путевке они ходили, те, которые могли еще ходить, и собирали в квартиру маленьких детей, которые еще остались. Живы. Они их таскали в ясли, а потом их партиями отправляли на большую землю. Моя мать – это очень честный человек, с такой вот нелегкой судьбой. Мою мать это не сломало, у нее был очень сильный характер.
Отец Сергея Тарасова вышел из лагеря по амнистии в 1953 году. Жить ему разрешили только на севере. Он купил костюм в Москве, перепродал в Иркуте и получил еще 6 лет за спекуляцию. Через 3 года вышел условно-досрочно. Окончательно освободился из лагеря в 1959 году, просидев в общей сложности 17 лет. По словам Сергея Тарасова, в его семье лагерная тема была под запретом. Он только знал со слов бабушки, что родители осудили несправедливо. В 2000-е годы он стал добиваться возможности увидеть дело своего отца. В 2007 году, как сын репрессированного, он получил справку о реабилитации. Но, по его словам, уже тогда он посчитал несправедливый, принятый в 2004 году, закон о монетизации льгот. Когда из закона о жертвах политических репрессий было вычеркнуто право на возмещение морального вреда, на бесплатное обследование и лечение жертв политических репрессий.
Закон ликвидировал все льготы и оставил только мизерные денежные эквиваленты. Это подачка была от государства. Я посмотрел, что там все, что было законом о реабилитации 91 года, прописано. Все пошло в корзину. И я был этим недоволен. И первое, с чего я считал, что надо было начать, установить право на бесплатную юридическую консультацию, которая была у реабилитированных лиц. Я писал, жаловался, но это все бестолку. Депутатам, комитет по социальной политике, Совбез, везде пытались или повернуть закон в свою пользу, или сказать, что раз вы получаете компенсацию, будьте довольны. Я уже в возрасте, мне пенсии не добавляли ничего, санаторно-курортное лечение меня отменили, бесплатный проезд отменили. Со всеми инициативами, что я обращался к комитету по социальной политике, они на меня смотрели с усмешкой, ничего не делали. Но в конце концов, посредством законодательного собрания, все-таки приняли закон наш, питерский, о том, что эта категория восстановить право на бесплатную юридическую помощь. Но в очень усеченном виде.
Как же получилось, что вас лишили статуса жертвы политических репрессий?
Я как-то написал председателю комитета по социальной политике, что вот у всех категорий льготников здесь какие-то свои даты. А вот у нас вот на реабилитированных никаких юбилейных дат мы не отмечаем никогда. И я ему предложил, что как в прошлом году, 100 лет, как открылась первая колония в Ленинграде на Московском проспекте, давайте отметим, говорю, вот столетие со дня открытия первой колонии. Видимо, переполнила чашу терпения, и они обратились в прокуратуру. У них, видимо, очень хорошие связи с прокуратурой, потому что, покопавшись, поискавшие, они нашли пункт, что я родился в 53-м году, а у меня же отец был осужден в 43-м году на 8 лет. То есть 58-я статья закончилась в 51-м году. И вот они посчитали возможным лишить меня этого статуса.
Помогать Сергею Тарасову взялись юристы команды 29, независимого объединения юристов и журналистов, отстаивающих справедливость в сфере свободы информации или госбезопасности. По словам юриста Валерия Витушкиной, команда впервые столкнулась с лишением человека статуса жертвы политических репрессий.
Во-первых, проведение такой повторной проверки не предусмотрено действующим законодательством. А прокуратура, когда реализует свои какие-то публично-административные функции, она должна исходить из того, что ей разрешено только то, что прямо предусмотрено законом. Поэтому проводить повторную проверку они не имели права. Во-вторых, ни один правоприменитель, ни прокуратура Республики Коми, которая лишила его статуса жертвы политических репрессий, ни Генеральная прокуратура, ни суд первой инстанции, ни суд второй инстанции не обосновали, почему, по их мнению, на момент рождения Сергея уже истек именно срок его отца за контрреволюционное преступление. Поскольку именно в этом главная проблема, необоснованно лишать человека статуса, но это как минимум странно. Они это все оформили в виде постановления об отмене решения о признании жертв политических репрессий и реабилитации. Такой документ не предусмотрен ни законодательством о прокуратуре, ни законом о реабилитации жертв политических репрессий, в принципе, ничем. Поэтому, на мой взгляд, это решение незаконно, в принципе, от и до.
Сергей Тарасов с командой 29 пытались оспорить действия прокуратуры, но проиграли в июле этого года в районном суде, в сентябре в городском. По мнению Валерии Витошкиной, прецедент Сергея Тарасова яркий и опасный, поскольку позволяет государству не нести ответственность за серьезный ущерб, причиненный гражданам.
Если человек просто активно требует то, что ему положено по закону, это не должно работать так, что к нему приходят и лишают этого.
Сейчас команда 29 готовит по делу Сергея Тарасова кассационную жалобу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С сегодняшнего дня действует запрет Роспотребнадзора на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, а уже в понедельник вступит в силу запрет на импорт помидоров и перцев из Армавирской области Армении. Согласно заявлению Роспотребнадзора, в обоих случаях речь идет о нарушении санитарных норм, заражении овощей и фруктов опасными вредителями. Запреты на импорт продуктов питания в Россию часто носят политический характер, однако директор НКО «Плодоовощной союз» Михаил Глушаков уверен, что в данном случае действия Роспотребнадзора никак не связаны с внешнеполитическими проблемами. Можно ли с уверенностью говорить о том, что причиной запрета на ввоз томатов и других овощей и фруктов из Азербайджана и Армении связан именно с заражением их какими-то вредителями?
Ну,
по моему мнению, да, конечно, потому что если вы посмотрите, ну, Азербайджан с томатами все понятно, если Армения, например, с перцем посмотрите, там меньше 1% импорта, то есть это точно не политика, с моей точки зрения.
Я редко слышал про помидоры из Армении, но вот азербайджанские помидоры, бакинские помидоры, вот у меня из детства вот это ощущение, самые вкусные помидоры. И, насколько я понимаю, запрещен импорт всех помидоров сейчас из Азербайджана.
Да, из Азербайджана сейчас запрещен импорт всех помидоров. У нас доля Азербайджана достаточно высокая. Азербайджан – это лидер сегодня, да, по итогам 2020 года по импорту. 38% в общем объеме импорта Азербайджан занимает. Это порядка 170 тысяч тонн. Но введение запрета именно сейчас, вот в зимний период, окажет крайне небольшое влияние, да, на вот наше сотрудничество международное, потому что если брать по прошлым годам, то в зимние месяцы примерно завозилось там 10 тысяч тонн из Азербайджана томатов. То есть и вот за год 170, за зимние месяцы 10 тысяч тонн. То есть основное месяц, когда Азербайджан к нам вез томаты, это все-таки весна, лето и осень. И там действительно вкусные томаты, но они выращены, по сути, в открытом грунте с пленочным покрытием, то есть в таких парниках. Поэтому зимой они, собственно, они и не растут.
Ну вот из ваших слов я делаю вывод, что вы ждете, что вот этот запрет продлится очень недолго.
Нет, мы не знаем, сколько продлится этот запрет, но в любом случае мы понимаем, что сегодня на рынок, на цену на томаты сильного влияния этот запрет не окажет. А насколько он долго продлится? Может быть, продлится 3 месяца, может быть, месяц. Это мы не знаем, это зависит от того, как быстро азербайджанская сторона отреагирует на замечания Россельхознадзора и, собственно, наверное, будет выполнять их требования, то есть именно по фитосанитарной безопасности. Ведь именно это является причиной, да, приостановки импорта оттуда томатов.
А почему все томаты из Азербайджана запрещены, если, скажем, в Армении этот запрет коснулся, насколько я понимаю, только одной области?
Насколько я знаю, да, насколько вот у меня есть информация, 17 раз Азербайджан получал предупреждение о нарушении фитосанитарного режима при ввозе их продукции. То есть если бы все эти 17 предупреждений были бы на томаты с одного района, то, вероятно, Россельхознадзор и закрыл бы именно этот район. Но я точно не знаю, но я просто могу предполагать, что, видимо, эти 17 предупреждений были на продукцию, произведенную в разных районах. Поэтому вот было принято такое решение закрыть именно всю страну.
Скажите, а российские производители могут воспользоваться ситуацией, нарастить объемы производства и таким образом закрыть эту нишу? Или, может быть, на нее претендует какая-то другая страна, например, Турция?
Ну, что касается российского производства, то у нас оно независимо, да, от Азербайджана, не Азербайджан, у нас оно растет. И вот в этом году только у нас рост производства составил 18,9%. Это рост отечественного производства томатов именно в зимних теплицах. То есть как раз вот сейчас в это время они будут продаваться у нас на рынке. Вот. Что касается нашего импорта, да, то он упал в этом году на 9%.
Но все-таки кто-то может воспользоваться ситуацией, я имею в виду из иностранных партнеров России и...
Ну, сети на самом деле, да, то есть у нас конечным звеном перед потребителем является сетевой ритейл. Вот. У них есть, во-первых, возможность работать с отечественными производителями. Что не хватает, каких томатов, если продукции будет не хватать, они, конечно, смогут переориентироваться на другие страны, например, там, на Иран, на Китай там, и так далее. То есть у нас достаточно много стран, которые, собственно, предлагают эту продукцию. На Турцию тоже, если вдруг будет такая необходимость. Но в целом мы считаем, что это сигнал сетям заключать такие долгосрочные контракты именно с отечественными производителями, потому что наше производство, оно никуда не денется. То есть оно работает и работает. И можно заключить долгосрочный контракт с фиксированной ценой. А пока что вот сетевой ритейл предпочитает покупать отечественные томаты, исходя из биржевой стоимости, да, проводятся некие торги каждые там условно несколько дней, и определяется стоимость. И, конечно, это не очень приятно, потому что это нестабильно ни для сетей, ни для производителей. А с импортом, ну, шутки плохи. Вот мы видим, сегодня закрыли импорт, потом открыли, сегодня потом какую-нибудь страну закроют, потом откроют. Здесь ничего непредсказуемо. Поэтому самым лучшим выходом из этой ситуации, как вот вчера там говорил Владимир Владимирович, говорит, нельзя допускать роста цен. Чтобы цены не росли, нужно заключать долгосрочные контракты и эти контракты выполнять. И все.
Моим собеседником был директор НКО «Плодоовощной союз» Михаил Глушаков. И в завершении нашей программы о еще одной истории, связанной с программой реновации Москвы. Елена Малахова с сыном-первоклассником остались единственными жильцами заброшенного дома на севере столицы, который должен быть снесен в рамках этой программы. Малаховой предлагают переехать в квартиру меньшей площади, около 15 квадратных метров вместо нынешних 23. Елена Малахова отказывается и уже несколько месяцев живет в пустой хрущевке в ожидании подходящего варианта. Репортаж Ивана Воронина.
Пожары, потому что люди забираются, пытаются как-то согреваться, потому что здесь же все уже коммуникации все отключили.
Два пожара, выбитые окна, нашествие мародеров. В таких условиях в этом доме жительница Москвы Елена Малахова остается зимовать вдвоем с сыном-первоклассником. Пятиэтажка на севере Москвы, район Бескудниково, попала в программу реновации. Все соседи Елены переехали в новое жилье еще летом. Последней жительнице дома власти предложили квартиру с жилой площадью в полтора раза меньше, хотя реновация подразумевает тот же или больший метраж и количество комнат. У нас нет точно таких же однушек в вашем районе. Берите, что дают, или покупайте. Отрезали Елене Малаховой в департаменте городского имущества.
Написала официальное письмо, что я готова приобрести квартиру за доплату в определенных домах, которые попали тоже под программу реновации именно в нашем Бескудниковом районе. И там я четко указала дома, которые мне нравятся, я готова была рассмотреть покупку. На что пришел ответ, что таких квартир у них нету, по заявкам, по запросам они не работают. Есть квартиры свободны на докупку только в 13-м доме, вот и покупайте там. Вынуждает меня покупать. И плюс еще то, что мне не нравится. Но почему я должна покупать то, что мне не нравится?
В том самом доме, кстати, по словам Елены Малаховой, есть малогабаритные двухкомнатные квартиры, всего на 2 квадратных метра больше ее однушки. Но и такой вариант с доплатой фонд реновации не устроил. В тот момент квартиры не значились на продажу. Когда дом недорасселили, началось его отключение от коммуникаций. Районные власти пошли Елене Малаховой навстречу. С опозданием, но включили отопление на зиму. В подъезде проводят уборку. В дверь вмонтирован персональный замок от мародеров, повадившихся в дом после начала расселения. У соседей Елены Малаховой по подъезду выломаны двери, выкручены ручки. В доме периодически отключают воду и свет. В некоторых квартирах ночевали неизвестные. Из-за них, по всей видимости, дом дважды горел. Елена Малахова обратилась в суд. Тот встал на сторону властей. Ее права, мол, не нарушены. Из пустого дома никто насильно не выгоняет. Когда достроят какой-нибудь дом с подходящим метражом в том же районе, так и переселят.
Юристы департамента имущества ответили, что они не знают, сколько ждать. Может быть, месяц, может быть, два, может быть, год. Ну, а так как программа рассчитана до 2032 года, может быть, и до 2032 года мне ждать такой площади.
Все это время властям придется тратить деньги на содержание целого дома. Сумма явно превышает ежемесячный платеж Елены Малаховой за услуги ЖКХ. В точно таком же положении еще две семьи в соседнем доме, продолжающие спор с властями за положенные им квадратные метры. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 декабря. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.